Итак, в сентябре месяце этого года наша команда отправилась в Китай. Это карта Китая. Рисовал
Control.
Я сам, она очень
Control.
Простая,
для того, чтобы показать
наглядно
вот, Control,
наш район путешествия. Район этот называется Суар, Синьцзян-Янгульский автономный округ, это самый северо-западный район Китая. Это район, который отличается от многих других районов Китая, потому что подавляющее большинство населения там не китайцы, как почти везде в Китае, а уйгуры. Другая национальность, гораздо более близкая нашей Средней Азии. Уйгуры, в отличие от 95% населения Китая коренных китайцев, не считают, что они часть Китая, и постоянно устраивают там по этому поводу митинги, террористические акты и даже иногда восстания, о которых мы узнаем очень мало, потому что
Китай старается скотч, информацию
сейчас мы хотя бы так звук получим.
Например, во время восстания 2009 года
Синьцзяне
была отключена мобильная связь, был отключен интернет, и только по запискам каких-то подпольных уйгуров, которые информацию передавали за границу, может быть, спутниками или какими-то каналами, удавалось узнавать, что там происходит. Когда-то мы...
Максим,
когда мы там были в 2004 году, мы там некоторое время путешествовали с уйгуром. Он рассказывал о восстании 2002 года, когда по дорогам шли грузовики, набитые трупами, из них текла кровь. Но широкой публике это все неизвестно. Синьцзянь — это такая китайская Чечня. Поэтому китайцы стараются ограничить перемещение иностранцев внутри области. И попадание на во многие географические области Синьцзяня, оно для иностранцев или невозможно, или очень сложно. При этом, поскольку Китай, в общем-то, не признает никаких проблем в Синьцзяне, не существует никакой карты указанной области, доступной для иностранцев или недоступной для иностранцев. Считается, что иностранец может ехать куда угодно, но если он находится вне Китая. Но когда ты приезжаешь в Китай, оказывается, что ограничений очень много. Кроме уйгуров, в Синьцзяне находится очень много интересных географических объектов. И путешественники этим районом интересовались давным-давно. Сейчас я покажу следующую. До того, как я покажу следующую карту, для ориентира. По южной границе Синьцзяня, который Синьцзян-Янгульский автономный округ Суар, проходит массив Кунлунь, фактически располагающийся на границе с Тибетом. Над Кунлунем находится огромная пустыня Титлумакан, вторая по размеру песчаная пустыня мира. И столица Синьцзяня, Урумчи, находится вот там, посевернее, туда и прилетают все самолеты из внешнего мира, и туда же прилетели мы из России. Ага, вот это вот отдельная карта Синьцзяня с горными массивами, с пустыней Титлумакан по центру. Название многих массивов горных вы знаете. С севера это Алтай, потому что Синьцзянь граничит с одной стороны с Монголией, с другой стороны с Казахстаном, и даже там есть кусок, по-моему, границы с Россией. Значит, по центру это Тяньшань. С юга это Каркарум и Куньлунь. Надо еще сюда, в уголок. На следующей картинке я увеличил предыдущую карту для того, чтобы можно было видеть реки, которые нас привлекали в Синьцзяне. Потому что по центру по-прежнему пустыня Титлумакан огромная. Ее исследовали Пржевальский, Свенхеген, Стейн. В пустыне Титлумакан погиб в 1986 году самый именитый китайский путешественник Мичуньшунь, который до этого сходил на Эверест, Северный полюс, Южный полюс, и проехал первый в мире на велосипеде по Великой Китайской стене. Понятно, что он был первый, другого бы не пустили. Также на этой карте можно, вот на проекторе не очень хорошо видно, но если приглядеться, можно увидеть объект, который вы знаете. Это вот вершина К2, которая стоит здесь на юго-западной границе Синьцзяня. Да. Вершины Муста-Ката, Кангур. В самой восточной части находятся, там написано, руины древнего Луланя и озеро Лабмор, которое на этой карте обозначено болотом, но на самом деле это гигантский высохшийся ланчак. Это озеро было стоком всей Центральной Азии, еще при проживальстве он видел воду в этом озере, камыши, гусей. Сейчас это огромная соленая пустыня, под которой и вокруг которой в песке закопаны города и человеческие стоянки, возраст которых от 4000 лет. И младше, не старше. Вот в частности в Лулане были раскопаны известные мумии 4000-летней давности, которые лежат в музее в Урумчах. Это не совсем мумии. Выглядят они как мумии, даже я бы сказал, скорее они выглядят как живые люди с волосами, только очень истощенные и умершие. Извините за слово. Вот. Но на самом деле это они дошли до жизни такой естественным путем, без всякой мумификации. Просто климат здесь такой, что после захоронения в соленой почве тело так здорово консервируется, что может пролежать 4000 лет и не получить каких-то серьезных таких изменений. Вот. И вот в этом интересном районе, куда хочется ездить и ездить, довольно сложно путешествовать. Из-за того, что китайские власти возражают против того, чтобы туристы ездили вот по этим горам, посещали руины древнего Луланя. Руины древнего Луланя — это со времени еще образования Китайской Народной Республики, это ядерный полигон китайский. Поэтому он тоже нежелательный для посещения иностранцев. И вот в этом прекрасном месте текут с юга на север, с Куньлуня, пустыни Тугламакан, текут крупные реки. Яркент, Каракаш, Юранкаш, Кирья и Черчен. Там есть реки и помельче, но нас интересовали только реки, расходы достаточно для того, чтобы можно было путешествовать по ним на катамаране. Если посмотреть на историю прохождения этих рек, то, пожалуй, больше всего внимания было уделено Яркенту, который течет с Аксайчина, с высокогорного плато, спорного между Индией и Китаем. По Аксайчину проходит одна из самых высокогорных дорог мира, западный тибетский тракт, и оттуда же течет Яркент, высоту более 5000 метров. Длинная, огромная река, которая была основным истоком Тарима, который в свою очередь образовывал озеро Лабмор. Вот, но за последние годы китайцы остатки Тарима разобрали на орошение, и теперь воды там нет. Значит, известна неудачная попытка Сергея Черникова по прохождению Юранкаша. Это, наверное, все-таки самая сложная река из всех пяти. И больше у нас не было никакой информации о деятельности водников в этих местах. По-моему, еще Владимир Лысенко писал о каких-то своих... Да, Яркент был пройден в 90-м году американской экспедицией. Две трети его нижней, верхней, треть никем не пройден. Что нас интересовало здесь, кроме того, что сюда трудно забраться? Верни, пожалуйста.
На базу. Возьми. Да, да, они все разобраны на орошение, а все эти реки, они образовали оазисы на Великом Шелковом пути. Вот эта красная дорожка, это Великий Шелковый путь, одна из его веток. Сейчас он асфальтирован, и на нем находятся древние оазисы. Они называются частью так же, как реки, это Черчен, это Кирия. Вот там, где написано Минфэн, это китайское название, это оазис Ние, и через него течет река Ние, она поменьше остальных. Река Яркент течет через оазис Яркент. Это древние уйгурские оазисы. В них сейчас эти реки в основном разбираются на орошение, и если что-то не разбирается, все остальное очень быстро рассасывается в пустыне. Вот, например, Черчен, я там был в прошлом году еще, мы двигались по его руслу, через километров 10 после оазиса там уже сухое русло. А в реке сейчас было около 60 кубов. Да, вот такие интересные реки. Что в них еще интересно, кроме географического положения и труднодоступности из-за китайских ограничений? Реки все эти текут в каньонах. Причем каньоны, как правило, непрерывные, длинные, и в которых очень сложно заниматься разведкой. Само по себе это некоторые ограничения для водного туризма и довольно неприятные, но я бы хотел рассматривать нашу экспедицию скорее как экспедиционный туризм, чем как водный, потому что это такой странный водный туризм, когда ты там ходишь по берегу в 10 раз больше, чем плывешь, или даже там в 20 раз больше. У нас был некоторый опыт хождения подобной реки, это в 2004 году. Мы в Тибете шли в верховье Сатледжа, который тоже к тому времени не был никем пройден, и информация о нем была только с карт генштабовских и спутниковых снимков. Мы тогда раздобыли оригиналы генштабовских карт, они отличаются от сканов тем, что у них есть еще задняя часть на двухкилометровках, и там есть рекомендации для личного состава. Вот про Сатледж там было написано, что примерно, вот если перевести на русский язык, что если вы будете вдруг двигаться по Сатледжу, то жить вам будет очень плохо, но попытайтесь наковырять в щелях какие-нибудь обломки бука и бамбука. Не знаю, откуда там бамбук на такой высоте, но вот такие были рекомендации нашего генштаба. И вот на Сатледже мы, наверное, те, кто был из нашей команды, там первый раз почувствовали это такое пограничное чувство при первопрохождении реки, которую нельзя полностью разведать. Ну, с одной стороны, это выглядит довольно сумасбродным занятием, но с другой стороны, это очень здорово мобилизует голову, как ни странно. Да? То есть, если вот посмотреть на наше прохождение, что тогда, что сейчас, наверное, это будет выглядеть, ну вот люди что-то там побегали где-то, потом сели, что-то проплыли, где-то они там неудачно проплыли, где-то они более удачно проплыли. Значит, они два раза в день готовят себе еду, где-то там равняют площадки и спят, но это какая-то жизнь с высоты птичьего полета, довольно напоминающая животную. Но на самом деле, мне кажется, да, у меня там, во всяком случае, по сравнению с тем, что происходит здесь, внутренняя работа гораздо интенсивнее. Работает такой маховик в голове, который постоянно предлагает и отвергает варианты. Что же делать в той или иной ситуации? И это страшно интересно пытаться спрогнозировать какое-то событие, обладая неполными данными, и на кону, в общем, довольно много стоит, когда ты выбираешь какой-то из вариантов, что сделать, да, в этой ситуации, а потом смотреть, что же оно в реальности. Сейчас у нас было очень мощное средство. Это спутниковые снимки Google. Мы с собой взяли небольшое устройство, куда были скачаны все снимки до 19 уровня. Это довольно высокое разрешение. Порядка, может быть, 2 или 4 метров в пикселе. И перед тем, как... На реке, да, конечно, на реке. То есть это довольно большой объем данных, а Google, он возражает против того, чтобы у него забирали большие объемы данных, поэтому приходится качать только на какие-то объекты интереса. Основным вариантом у нас была Кирия. И мы очень тщательно пытались разобраться, да, что же нам может встретиться на Кирие. Но уже тогда было понятно, что... вероятность не попасть нам туда, она сильно отлична от нулевой. Поэтому мы рассматривали запасные варианты, и на Черчен были скачаны такие же снимки до 19 уровня, но речка не была так подробно разобрана, как Кирия. Вот, наверное, все исходные данные. Плюс надо сказать, что нас собралось 8 человек. Была такая пикантная деталь, которую я не хотел бы замалчивать. Это то, что у нас один из членов команды, он за несколько дней попал в больницу с серьезной болезнью, и нам нужно было за 3 дня найти замену. Я думаю, что очень многие из здесь присутствующих, они получали наши письма счастья, отчаянные, в которых мы просили... присоединиться людей, которые способны и могут участвовать в таком мероприятии. Ну и в конце концов, фактически у нас был только один вариант, и мы взяли в команду человека, которого из водного опыта была только МСТА, но при этом он был мастером спорта и остается мастером спорта по триатлону. К сожалению, этого героя нету здесь, он в Питере. А нашли мы его через сеть ВКонтакте. Это, конечно... В общем, современный мир показал свое лицо. Но я вот страшно рад, что он к нам присоединился. Это, на мой взгляд, это была находка. Человек оказался способен... Ну, он не только научился грести. Конечно, он не мог грести в полную силу, как... Люди, которые этим занимаются много лет уже, и у них какой-то автоматизм есть, реакции в разных ситуациях. Но, во-первых, очень много дало здоровье его, во-вторых, его жизнерадостность, и, в общем, серьезная такая невозмутимость. То есть в конце у нас был переворот катамарана в непросмотренном каньоне, и... Он шел на моем катамаране. И мы все втроем вылезли на катамаран, а он нет. Но он не ожидал переворота, да, и его выбросило довольно далеко от катамарана. Но он со своей уверенностью, что он мастер спорта по плаванию, он объяснял так. Но мне Серега сказал, если потеряешь весло, я тебя убью. И он там, захлебываясь через бочки, греб так по направлению к веслу, и, в общем, в конце концов он его поймал. Было бы здорово, конечно, вам этого героя представить, но, к сожалению, да, он сейчас в Питере. Так, я переключаюсь на фотографии и буду рассказывать по маршруту постепенно. Ну, это такая заставка к нашему рассказу. При том, что мероприятие, вы не поверите, у нас было практически безалкогольное. О чем, честно говоря, я уже пожалел через некоторое время. Это вот уйгурский ресторан.
в Урумчи. Вот из Урумчи мы двигаемся в сельскую местность. Видно, что здесь уже не столица. Люди могут позволить себе многое. И из столицы мы приезжаем в древний уйгурский город Хотан. Если кто-нибудь соберется в Уйгуристан, могу сразу сказать, что там очень мало осталось традиционного. Исторические центры Кашгара и Еркента уже разрушены. Китайцами все под бульдозер. И самый последний город, который стоит посетить, чтобы увидеть уйгурскую культуру, это Хотан. Причем сами китайцы, мы там познакомились с англоговорящим китайцем, они сказали, мы стараемся здесь не появляться, это такая грязная дыра, но мне кажется, грязная дыра – это единственное, что может нравиться вот в современном Уйгуристане, потому что все остальное закатано в асфальт и сделано совершенно неотличимым от остального Китая. Вот печь тандыр, которую многие из вас знают по нашей Средней Азии, в которой готовится самса. Это, собственно, самса. Да. А эта команда питается самсой. Значит, вот такие памятники очень распространены по всему Уйгуристану. Это Мао, который повыше, встречает уйгурского крестьянина с дыней. Была такая история, что в голод один из уйгурских крестьян пошел пешком, дошел до Пекина и принес Мао дыню. Я не знаю, как она у него не испортилась, но, видимо, это не важный момент в истории. Вот. И этот образ вручения дыни, он растиражирован по всему Уйгуристану. Есть такие памятники в Хотане, в Кирие. Я вот не помню, откуда этот конкретно. Говорит, да? О, как прекрасно.